Из немецкой хрестоматии фраза одна. «Было крайнее время спасаться». Статья была о Наполеоне в горящей Москве. Но ничего из нее не запомнилось. А эта фраза всегда была в памяти. Из-за странного сочетания было крайнее время. Высшее время. Будто время могло быть пиком. И на этом пике миг один, чтобы спастись. Так ли опасно было Наполеону в Москве? И мгновение ли... Крайнее одно было у него на выход. Но сейчас пасмурная тревога обложила сердце командующего, что эти часы у него как раз и есть крайнее время. Только не понимал он, где этот пик торчит и в какую сторону толчок надо делать. Не мог он ясно охватить все положение армии и указать решительные действия. Из-за артамоновской измены опал обнажился весь левый бок армии. Так, надо ли было менять приказ корпусам, приготовленный днем? И что же менять? Центральными корпусами удар с поворотом налево, очевидно, это и так надо сделать как раз. Что же менять? Вообще задержать наступление центральных? Но это больше всего поставит ему в вину клеймо труса от Жилинского казнила Самсонова четвертый день. Понудить к наступлению фланговые корпуса очень бы хорошо, но это невыполнимо сейчас. И никто из штабных не приходил просить решительных изменений. И вспомнилось ему из японской войны, как сам он с казачьей дивизией, с уссурийцами и сибирцами, двое суток цепко держался у янтайских копий, упорно прикрывая левый фланг Куропаткинской армии. Рененкампф также был справа и предлагал Куропаткину даже охватывать фланг японцев, но Куропаткин срабел и без надобности скомандовал отступать и так проиграл битву под Ляояном. Зря не надо робеть. Один отважный удар может спасти безнадежное положение в этом военной истории. Так не повторить сейчас куропаткинских колебаний, а смело, решительно бить центральными корпусами. А телеграф снова работал. Разминувшись телеграммою о снятии, Артамонова пришло его запоздалое донесение. После тяжелых боев под сильным натиском противника отошел к Сольдау. По лживости характера генерала можно было допустить, что и Сольдау уже сдали. Но нет. Телеграф через Сольдау продолжал работать весь вечер. Доложили оттуда, что генерал Душкевич на передовых позициях, а командование корпусом принял пока инспектор артиллерии генерал-князь Масальский. Не сразу... И отсюда послали в штаб фронта телеграмму об отрешении Артамонова. Корпус был придан армии условно, отрешение могли не подтвердить. Однако Жилинский и Ароновский молчали, вообще молчали. Как будто сегодня не происходило и завтра не предполагалось важных, значительных боев. Командующий с потемневшим, мрачным, натруженным лицом покинул штабные комнаты, пошел отдохнуть к себе. По его лицу еще никто б не догадался снаружи. Один он чуял какой-то пласт его души. С какого-то пласта, как будто шипса, и стал помаленьку, медленно-медленно сползать. И Самсонов все время прислушивался к этому неслышному движению. В его комнате днем было прохладно, а сейчас к вечеру душно, хотя пол окна открыто на тонкую сетку. Самсонов снял лишь сапоги и лег. Пока еще не смерклось, была видна ему с подушки крупная гравюра на стене. Как в насмешку. Фридрих Великий в окружении своих генералов, все молодец к молодцу, жгутоусые и непобедимые. Странно. Прошло всего несколько часов. А вот он уже не держал сердце. Ни против Благовещенского, ни против Артамонова за их ложь и за их отступление. Ведь только от стеснения, от худа, от пекла могло у них так получиться. Гнев на них был отводной, обводной, неправый. Что ж гневаться на них, если и сам уже виноват довольно? Перенося на них свое, даже оправдывал их Самсонов, и командиру корпуса плохо подчиняется ход событий в этой войне, рассеянный по пространству. Но если оправдывать ошибки подчиненных, что тогда остается от генерала? За всю свою военную службу не предполагал Самсонов, что может так сразу сойтись тяжело, как ему сейчас. Как бутыль с подсолнечным маслом, взмученная тряской, нуждается отстояться до прозрачно-солнечного света, муть к низу, а пустые пузырьки вверх, так тянулась очиститься и душа командующего, а нужна была для того, он ясно понял, молитва. Молитва ежедневная, утренняя и вечерняя. Бормотомая по привычке и наспех, между мыслями, забегающими на дела, как это умывание одетому и одной горстью, талика чистоты, а почти неощутимо, но молитва сосредоточенная, отданная, молитва как жажда, когда невыносимо без нее и ничем нельзя ее заменить. Такая молитва, помнил Самсонов, преображает и укрепляет всегда. Не зовя своего вестового купчика, он встал, нашарил спички, зажег на малый фитиль граненую настольную лампу, заложил крючок на двери, а окна не задергивал, напротив, не было второго этажа. Он раскрыл нагрудный походный казачий складень белого металла и тремя створками утвердил его на столе. Тяжелыми коленями опустился на пол, не справляясь, чисто ли там. Итак, грузной тяжестью на коленях, от боли в них, испытывая удовлетворение, уставился в распятие. И две иконки складня Георгия Победоносца и Николая Угодника вошел в молитву. Сперва это были 2-3 цельных известных молитвы: «Да воскреснет Бог, живый в помощи». А там дальше потекла молебная немота, что-то бессознательно составляемое, незвучащее, изредка опертое на крепко сложенные, удержанные памятью опоры, все пресветлые твое лице, о жизнеподатель, боголюбивая, щедро милостивая Богоматерь, и опять без слов, в дымных тучах, в тумане, перепрыгивая с пласта на пласт, пошевеленный, как льдины в ледоход. То, что больше всего бременило, то цельнее и вернее выражалось не готовыми молитвами и не своими даже словами, а стоянием на ломящих, вот уже и забытых коленях, смотрением пристальным и отдающейся немотой. Поставить перед Богом всю жизнь свою и всю сегодняшнюю боль охватнее было вот так. А Бог... И сам ведь знал, что не для почестей личных, не для власти служил Самсонов и орденами изувешивался не для них. И сегодня успеха своим войскам просил не для спасения своего имени, но для могущества России, ибо эта начальная битва много могла определить в судьбе ее. Он молился о ненапрасности жертв, о ненапрасности гибели тех, кто по внезапности свинца и железа, вошедшего в тело, не успел даже перекреститься насмерть. Он молился о неспослании ясности своему замученному уму, чтобы на пике высшего времени мог бы сложить он верное решение и так воплотить ненапрасность жертв. Он стоял коленно, всей тяжестью вдавливаясь в пол, смотрел на складень вровень глаз своих, шептал, молчал, крестился, и тяжесть крестящейся руки с каждым разом становилась как будто менее, и тело не так грузно, и душа не так темна, все тяжкое и темное, беззвучное и невидимо отпадало от него, отделялось, возгонялось, это Бог на себя принимал от него тяготу, ему ведь все посильно перенять. И чин как будто отлетел от командующего, и сознание города Найденбурга, и армейского штаба в двух шагах отсюда, молящийся всплывал, чтобы прикоснуться вышних сил и отдаться их воле. Ибо вся стратегия и тактика, снабжение, связь, разведка, разве не было копошение муравьиное перед волею Божьей? Если благоволил бы Господь вмешаться в ход сражения, как по преданиям бывало в старину не раз, то чудодейственно выигралось бы оно при всех огрехах. В мелкую сетку снаружи уже давно билась ярко-темная ночная бабочка, такая крупная и слышная, как не бабочка, а птица. Может быть, ее необычная крупность и зловещая расцветка были дурным предзнаменованием. Вытирая душный пот, Самсонов поднялся с молитвы. Так никто и не пришел за ним, ни с нуждой вопроса, ни с радостным, ни с худым донесением. Разбросанные бои десятков тысяч людей как-то шли сами собою, не зацепляя командующего. А, быть может, щадят его отдых, пригоже пойти узнать самому. Сперва вышел наружу, мимо часовых. Там было приятно, прохладно, темно. От повреждений электростанции не освещались улицы. Шум боя. Глухой, далекий, как если б наши войска отбросили и отбросили неприятеля, а если чудо уже начало свершаться. В штаб снесли много керосиновых ламп и свечей, тем душнее и жарче было в комнатах. Все были на местах, все заняты делом. Готовилось за истекший день донесение в штаб фронта. Принесли, в опасение обнесли командующего, но все же поднесли ему свежую предвечернюю телеграмму Артамонова. «После тяжкого боя корпус удержал Сольдау». Как умеют писать! Что за изворотливые перья! Он бы еще написал, что удержал Варшаву, и можно было бы его представить к Андрею Первозванному. Связи все нарушены, потери огромны, особенно офицерами. Настроение войск хорошее, Войска послушны, они долго им и сорваться. Удерживаю город авангардом из остатков разных полков, а арьергард у него в авангарде умеет выражаться. Для перехода в наступление необходим прилив новых сил. Все прибывшие уже понесли большие потери. Приведу все части корпуса в порядок ночью и перейду в наступление. Уже без прилива новых сил. Умопомрачительный прохвост. А почему вообще он подписал эту телеграмму? Как он смеет не принять смещение, надеяться на высшие связи? Однако мешало Самсонову разгневаться отошедшее сердце. А работа в штабе отлично варилась. И вот уже было дважды начисто переписано и начальником штаба мягкой иноходью. Поднесено суточное телеграфное донесение в штаб фронта. Сегодня второй день армия ведет бой на всем фронте. По опросу пленных оказалось, может быть так, может быть и не так. На левом фланге первый корпус удерживал свои позиции, затем отведен без достаточных оснований, и выругаться-то в волюшку нельзя. За что я удалил генерала Артамонова от командования корпусом. В центре дивизия Мингина понесла большие потери, но доблестный Либавский полк удержал свои позиции. Ревельский полк почти уничтожен. «Допишите», — показал Самсонов, — «остались знамя и взвод». Эстлянский полк в большом беспорядке отошел к Найденбургу. 15-й корпус атака увенчалась успехом. 13-й взял Алленштейн. Последние сведения о 6-м, выдержав упорные бои у Бишофсбурга. И получилось совсем не унылое донесение. Получилось даже победное донесение. И как будто ведь, как будто все верно. Благовещенский не так уж и сильно отступил. Он держит Менсгут, вот будет переходить к Алленштейну. Так, может, и правда не так уж плохи дела. Хоть узнает завтра утром Жилинский, что немцы отнюдь не бегут за Вислу, но всем туловищем навалились на вторую армию. Была половина 12-го ночи. Оставалось подписать и, пожалуй, пойти уснуть. Еще бы только одно, какое-то важное исправление в приказе на завтра. Какого-то одного главного распоряжения не хватало. И будет разрублена тягучая путаница, и наступит спокойствие духа. Но голова как запелена-то была. И, опустив ее, пошел командующий спать. Перед тем, как купчик... Трубач казачьей конной батареи задул огонь. Еще раз мелькнули на стене гордые молодчики Фридриха. Думал Самсонов, что сразу уснет. Темно, тихо, дела, возможно, и свершены. И так ведь устал. Пока он вынужден был двигаться и действовать, его клонило лечь и окаменеть. Теперь, когда он лег, раздевшись в покойной постели, стала камнем подушка под головой. И потяготак действию стало тянуть ему руки и ноги, ворочить его.